Я прочту 18 и 19 стихи 18 главы Евангелия от Луки. «И спросил его некто из начальствующих: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Аминь.“ Итак, тема моей проповеди – Иисус – великий учитель. Братья и сестры, мы много говорим об Иисусе Христе, но кто Он на самом деле? Кем Он был? Кем был Иисус? Кем Его называли? Как люди воспринимали Его? И, конечно, мы знаем, что о Нем говорили: не плотников ли Он Сын? И даже в Священном Писании есть такой текст, где сказано: не плотник ли Он? Так говорили о Нем. Но Его плотником никто не называл. В Нем видели пророка. Кто-то сказал: мы нашли Мессию, указывая при этом на Иисуса Христа. Он был назван Назареем. И, конечно, один из выдающихся военных людей сказал так: воистину это был Сын Божий. Это был сотник. И когда он посмотрел на страдания Христа, и вот он сделал такой вывод: он был Сын Божий. Интересно, как его воспринимал разбойник, который был распят с Иисусом. И он сказал: помяни меня как Господи, когда придешь в Царствие Твое. Вот как видели Иисуса Христа окружающие. Петр сказал ему: ты Христос, Сын Бога Живого. И при всем этом многие называли его учителем и называли его наставником. И вот мы прочитали такой текст, где подошел один человек, начальствующий, и назвал Иисуса учителем. Назвал его учителем благим, но, интересно, отреагировал сам Иисус Христос. Обратите внимание, что Иисус Христос очень аккуратно, как бы немного разъяснил, что значит учитель благой. И вот Иисус этой фразой хотел что-то сказать, и Он говорит, что никто не благ, как только один Бог. И вот в этой фразе Иисус Христос своему учительству придает божественный авторитет. Другими словами, Он хочет сказать, что учитель-то учитель благий, но не просто учитель, а Бог, Сын Божий. И действительно, учитель Иисус – это не просто учитель, а это Его почетный титул. И когда мы говорим об Иисусе Христе как об учителе, то мы видим в этом великий авторитет в истории, в мире, во Вселенной. Авторитет Иисуса Христа. И, конечно, Иисус Христос действительно являл Себя как особый учитель. Прежде всего, учитель – это пример. И мы знаем, что лучшего примера не было никогда на земле, среди людей, как пример Иисуса Христа. Мы знаем, что если это учитель, то это и учение. Иисус Христос оставил свое учение. И это особое учение, учение Иисуса Христа. И мы знаем, что у Иисуса Христа были ученики. Были или, может быть, и есть и сегодня, но Иисус исполнял эту миссию учителя. Для него это была как миссия благовестия, как миссия Евангелия. Это была его особая миссия. И, конечно, это была форма его служения, учительства. Он давал наставления. Он был действительно учителем и наставником. Но он имел, я бы сказал, высочайший статус учителя. Самый авторитетный. Он стал самым знаменитым учителем в мире, в истории, для всех народов и племен. Он стал самым совершенным учителем. Мне приходилось быть на разных конференциях для учителей. И очень интересно, что все знают, что самым выдающимся и самым совершенным учителем был Иисус Христос. И вот на конференциях обычно об этом говорят. Это были конференции для преподавателей воскресных школ, для христианских учителей общеобразовательных школ. И вот все хотят равняться на Иисуса Христа. Иисус Христос – учитель. И учение Иисуса Христа изложено в Нагорной проповеди. Очень ясно, очень доступно и фактически очень открыто. Но обратите внимание, как начинается эта пятая глава. И здесь написано: «И Он, то есть Иисус Христос, отверзши уста свои, учил их, говоря». И дальше там идет слово «блаженные». Обратите внимание, «Он, отверзши уста свои, учил их, говоря». Но возникает вопрос, а почему так сказано в Писании? Почему сказано, что вот Он учил? Ну и мы бы все понимали. Нет, сказано, что Он, отверзши уста свои. И мы вспоминаем, как написано в пророчествах пророка Исаии. В знаменитой 53 главе написано: «Не отверзал уст своих». И мы знаем, написано: «Он же молчал». Кто молчал? Иисус Христос, Учитель. И возникает вопрос: но когда Он молчал, когда Он не отверзал уст своих, Он тоже учил, братья и сестры? Он всегда учил. Он всегда был примером. Не только тогда, когда отверзал уста свои, но и тогда, когда молчал. И всегда Он был учителем, всегда Он учил и подавал самый лучший, идеальный пример. Это наш Учитель Иисус Христос. Священное Писание говорит, что Он учил в синагогах, Он учил в домах, куда Его часто приглашали в гости, устраивали пиры в честь Него. Он учил под открытым небом, Он учил в храме. Евангелист Марк в 3 главе 7-8 стихом говорит: «Множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи, и из-за Иордана, и живущие в окрестностях Тира, Сидона, услышавши, что Он делал, шли к Нему в великом множестве». Вот Его аудитория. Это не просто классы, а это очень много людей. Это толпы людей. И притом люди приходили отовсюду. И притом мы должны учитывать, что тогда не было самолетов, поездов, автомобилей, не было метро. Но вокруг Христа собирались тысячи людей. Тысячи людей собирались послушать такого учителя. Как бы хотелось бы побыть в этой толпе, послушать учителя. И как мы счастливы, что его учение есть в Священном Писании. Действительно, Иисус Христос – удивительный учитель. И мы видим, что у него кроме того, что он учил многих людей, у него было непосредственных 70 учеников в начале, а потом сколько их осталось? 12. Это были те ученики, с которыми он непосредственно занимался и проводил очень много времени. Это были особые разговоры, беседы, это было особое общение. Он давал им какие-то задания практические и давал им практическую работу. И мы знаем, что они тоже совершали миссию. Один из моих знакомых братьев примерно так и поступил. Он набрал группу мальчиков, и вот с ними он занимался много лет. И как учитель он с ними проводил время, он с ними много общался, за едой, в личном общении, изучали Писание, вместе молились, стояли на коленях. Это было очень интересно. А другой мой тоже брат и друг, он по этому же примеру также поступил. Ему это понравилось, и он тоже набрал группу мальчиков и тоже с ними занимался несколько лет. Но, как вы понимаете, прошли годы, эти мальчики выросли, они стали проповедниками, служителями. Как это прекрасно! Какой успешный опыт! Какое благословение! Как учил Иисус? Иисус проповедовал, Он истолковывал Священное Писание, Он рассказывал притчи, которые и мы сейчас читаем, изучаем, пытаемся постигнуть и понять. И в каждой притче заложены великие божественные духовные истины. Иисус Христос наставлял, Он учил личным примером. Это много значит. Это настоящий учитель, который может не только рассказать, но может показать личным примером. Показать то, чему он учит. Как-то в своей речи он использовал такую пословицу, очень интересную и приятную. «Ученик не выше учителя». Это Евангелие от Матфея, 10 глава, 24 стих. «Ученик не выше учителя». Как вы думаете, это об учениках или об учителе пословица? Наверное, и об учениках. Но, возможно, и об учителе. Ученик не выше учителя, выше, ниже. Но как измерить высоту Иисуса Христа, учителя? Действительно, это высота, которой никто не сможет достигнуть. Это особое совершенство. Это Иисус Христос, учитель. А своим ученикам Иисус говорил, а вы... Не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос, все же вы братья. Это Евангелие от Матфея, 23 глава, 8 стих. Но что это значит? Не называться учителями. Что хотел этим сказать Иисус Христос? А вы не называйтесь учителями, один у вас учитель. Он хотел сказать, что не надо к себе привлекать внимание, когда вы учите. Привлекайте внимание к Иисусу Христу, к одному учителю. Это первое, что он хотел сказать. И второе, он хотел сказать, что будьте очень осторожны. Самыми лучшими авторитетами, самыми лучшими учителями будьте всегда осторожны. Лучше учителя, чем Иисус Христос, не может быть. И мы должны быть очень осторожными с авторитетами, даже религиозными, даже духовными, христианскими авторитетами. Но если они привлекают внимание только к себе, говоря об Иисусе Христе, то надо быть очень осторожными. Один только учитель. И настоящие служители Иисуса Христа – это те, которые могут указать только на Иисуса Христа – а сами пожелают всегда остаться в тени.
Не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель. Интересно, что даже первая вечеря, она совершалась именно в формате «учитель и ученики». Учитель и ученики. Вы посмотрите на картины «Тайная вечеря». А что говорит об этом Библия? В Евангелии от Марка в 14 главе, 13-14 стихом написано: «И посылает двоих из учеников своих и говорит им: пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того: учитель говорит, где комната, в которой мне есть Пасху с учениками моими». Обратите внимание, Иисус Христос устраивает Пасху, вечерю, эту тайную вечерю. Но это вечеря учитель и ученики. Это не просто Пасха, это не просто вечеря, а там действительно раскрывается суть учения Иисуса Христа. Там фактически Он открывает самое сердце Евангелия и всего своего учения на этой тайной вечере. Но это отдельная тема, что там происходило. Обращаясь к Ветхому Завету, в книге Второзакония, 8 главе, 5 стихом написано: «Господь Бог твой учил тебя, как человек учит сына своего». Это так было в Ветхом Завете. Бог действительно выступал в роли учителя, но как учитель, как отец учит сына своего, так Бог учил свой народ, Израиля, избранный народ. А в Новом Завете Иисус Христос в Евангелии от Иоанна в 15 главе 14 стихом говорит: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Вы представляете? В Новом Завете как бы Иисус Христос преодолевает вот эту дистанцию, где Бог учитель, Его народ ученики, и Бог учит как отец сына своего, и вот дистанция отец и сын. А в Новом Завете Иисус общается с учениками и говорит: «Вы, друзья мои, если будете исполнять то, что я заповедую вам». Но я надеюсь, что здесь присутствует много родителей. И мы, как родители, знаем, что самое идеальное воспитание, когда родители воспитывают детей, чтобы родители могли не просто наставлять своих детей, но когда родители могут быть для своего ребенка другом. Это прекрасно. Это прекрасно, когда мать и отец для своего ребенка, для дочери, для сына могут быть не только родителем, но другом. И вот мы видим в Иисусе Христе, Он как учитель, Он как Бог, и в то же время Он как друг. И Он подходит очень близко и очень интересно учит своих учеников. И в Ветхом Завете, в книге Псалтырь, есть такой прекрасный, единственный, самый длинный псалом. Это 118-й. Его называют сокровищницей многих-многих духовных жемчужин. И вот в этом 118-м псалме, 99-м стихом написано: «Я стал разумнее всех учителей моих». Я часто слышал эти слова. Их читают многие из этого псалма: «Я стал разумнее всех учителей моих». Но в этих словах мне слышится пророчество об Иисусе Христе, как об учителе, превосходящем всех других учителей.
И когда ему было только 12 лет, Иисусу, и вот они впервые пришли в храм, в Иерусалим, и что там произошло? Но вы помните, что мальчик Иисус потерялся. И уже на третий день, когда его нашли в храме, и вот мы читаем Евангелие от Луки, во 2 главе 46 стихом, через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его. И вот через 3 дня родители находят своего маленького мальчика Иисуса, 12-летним, в храме, и находят, что он находится среди учителей. Обратите внимание, он слушает. Это говорит о том, что он относится очень уважительно к этим учителям. Вот. Он спрашивает, вот, ему задают вопросы, но удивление вызывает он как учитель, будущий учитель, Иисус Христос. А в данный момент он мальчик, но написано, что все слушавшие его дивились разуму и ответом его. Действительно подтверждается пророчество: «Я стал разумнее всех учителей моих». И так проявил себя мальчик Иисус в храме. Мы, конечно, можем вспомнить только отдельные тезисы его учения, но даже эти тезисы вызывают великое восхищение. Они несут в себе силу мудрости, они несут в себе силу учения Иисуса Христа и его Евангелия. Когда Иисус Христос излагал Нагорную проповедь, то мы находим в его проповеди, в его речи звучал такой оборот: «Вы слышали, что сказано?» Так говорил Иисус Христос. И он имел в виду то, что было сказано в Ветхом Завете, то, что было сказано Моисеем, пророками. И вот Христос говорил: «Вы слышали, что сказано?» А дальше говорил: «А я говорю вам». И дальше он излагал свои истины. Действительно, это был настоящий учитель. Это звучало очень авторитетно и сильно. Действительно, это давало новое учение, учение Нового Завета, которое превосходит Ветхий Завет. И в учении Иисуса Христа мы встречаем такие тезисы. Это Матфея, 15 глава, 11 стих. «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, а то, что выходит из уст, оскверняет человека». Как хорошо сказано. «Суббота для человека, а не человек для субботы». Марка, 2 глава, 27 стих. А вот написано: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». Это Евангелие от Иоанна, 8 глава, 7 стихом. Вы помните этот случай, эту ситуацию? Но как хорошо сказано, как метко, как мудро, как поучительно эти небольшие тезисы, но они насыщенные содержанием. А в Евангелии от Матфея 22 стихом, 21 стихом, 22 главе написано: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Все сказано. Трудно добавлять к таким тезисам что-то еще. Их не нужно истолковывать. Они очень определенные и ясные, но это учение Иисуса Христа. И вы знаете, что самый мудрый Соломон далеко уступал мудрости Иисуса Христа. И в Библии написано, в Евангелии от Марка, в 1 главе 22 стихом: «И дивились его учению
ибо Он учил их как власть имеющие, а не как книжники. Люди, когда слушали, они дивились учению Иисуса Христа. Было чему удивляться. И даже мы, когда читаем учение Иисуса Христа, и мы удивляемся. Это очень удивительно, это очень прекрасно. И однажды Иисус Христос сказал так, и вот здесь больше Соломона. Действительно, он превосходил своей мудростью, и он был настоящим учителем. И, конечно, это особая была мудрость и особое учение Иисуса Христа. И, конечно, это несопоставимо с мудростью даже самого мудрого на земле человека Соломона. Интересно, что в его учении, в его учительстве было такое удивительное как бы сочетание. С одной стороны, он был таким авторитетным, строгим, и с другой стороны, он был очень мягким, великодушным и любвеобильным. И в Евангелии от Матфея в 12 главе 20 стихом мы находим: «Трости надломленной не преломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд поистине». Какой нежный, какой осторожный, и в то же время суд поистине правдивый. И вот в нем сочетались и авторитет, и строгость, и внимательность, и сострадание, и способность давать точные оценки. Как здесь сказано, будет производить суд поистине. Действительно, Иисус Христос как учитель, и Он способен выносить свой суд, суд поистине, потому что Он есть эта истина, и Он будет производить суд поистине. И мы знаем, что Он осуждал лицемерие, лукавство, грех, зло. Евангелист Иоанн написал об Иисусе Христе такие интересные слова. И мы об этом находим в Евангелии от Иоанна, в 21 главе написано: если бы писать о том подробно, то думаю, что и самому миру не вместить бы сказанных, не вместить бы написанных книг. Действительно, Иисус Христос – учитель, Его учение – оно так обширно, оно так прекрасно, что даже все книги мира не могут вместить его учение. И это удивительно. Он учил каяться в грехах, он учил настоящей вере. Он говорил: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Он учил святости, он учил благочестию, он учил нести свой крест безропотно до конца, он учил побеждать искушения. Он учил переносить страдания. Он учил прощать. Он учил служить. Он учил отдавать. Он учил исполнять Писание в духе и истине. Иисус Христос учил молиться. И, конечно, Он преподал самый трудный урок, который только может быть. Он научил умирать. И мы сегодня вспоминаем Его страдания и смерть. И я вспоминаю одного выдающегося, известного педагога, учителя, который является для меня любимым героем истории. Это знаменитый Януш Корчак. Надеюсь, что многие помнят его. Это польский учитель, который более 30 лет был директором дома сирот, а потом он еще возглавлял одну организацию, и все время он работал с детьми. Он был учителем, он был выдающимся педагогом. Он писал разные книги, статьи и был очень известным. И он работал в Варшаве. Но когда нацисты оккупировали Варшаву, то под этой оккупацией оказался и Януш Корчак, и дети, с которыми он работал. Но у него много было друзей, его сильно уважали. К нему приходили, ему предлагали избавление, ему приносили пропуск, чтобы он мог выйти из этой оккупации, и чтобы он был свободным. Но он от этого отказывался. Он отклонял все предложения своих друзей, потому что он не мог оставить детей, которых он очень любил, которым он посвятил свою жизнь. И немцы вызвали его на переговоры и предложили ему, у него было блестящее медицинское образование, ему предложили, чтобы он был врачом в военном госпитале, потому что иначе те, кто находятся на этой территории, они подлежат смерти. Но Януш Корчак от этого отказался. И очень трогательная история последних дней его жизни, последнего времени. Он до конца оставался со своими детьми. И в детском доме было около 200 детей. И это очень много. И когда их уже отправляли непосредственно в газовую камеру, и вот загружали вагоны, и вдруг увидели охранники, что идет 200 детей, а во главе их идет человек, такой смелый, смотрит вперед, успокаивает детей и держит за руки двух самых маленьких детей, чтобы они не боялись, чтобы мне было страшно. И комендант, когда увидел, он спросил, кто это такой, что это за мужчина? А ему говорят, это Януш Корчак. Он обратился к Янушу Корчаку. Он говорит, это вы Януш Корчак? Он говорит, да. Он говорит, я читал вашу книжечку, которую вы написали. Я читал ее в детстве. Но Януш говорит, это не имеет отношения к этой ситуации, в которой мы сейчас находимся. Но комендант говорит, имеет отношение. Вы можете быть свободными. Но Януш говорит, а как же дети? Как же дети? Он говорит, а дети будут отправлены по назначению. Но Януш Корчак говорит, нет, я этого не могу позволить. И он вместе с детьми отправился в вагон, и мы знаем, что 6 августа 1942 года в Треблинке его жизнь прервалась вместе с детьми, которых он воспитывал, растил. И, конечно, его смерть оценивается как великий подвиг. Это было очень трогательным. И те, кто были очевидцами этого, были очень тронуты таким героизмом этого настоящего учителя и педагога, который и жизнь свою отдал за детей. Как это созвучно с учителем Иисусом Христом, которому говорили, чтобы он сошел с креста, но он не сошел с креста. Но он не пошел ни на какие уступки. Он отдал свою жизнь. Он отдал свою жизнь за нас. Дорогие братья и сестры, христианство должно быть воплощением евангельского учения великого учителя, Сына Божьего Иисуса Христа. Каждый христианин должен быть учеником Иисуса. Каждый из нас должен быть настоящим учеником Иисуса Христа. Мы перешли в Новый год. Мы церковь. Мы ученики Иисуса Христа. Но у меня возникает вопрос. Мы перешли в Новый год. Это что значит? Это Бог перевел нас из одного класса в следующий, или, может быть, оставил нас еще на второй год в этом классе? Что это значит для нас? Как мы учимся у учителя Иисуса Христа? Христианство – это движение учеников, учеников Иисуса Христа. Это движение ученичества. И я хотел бы закончить эту тему известными всем нам словами, где сказано в Деяниях святых апостолов в 11 главе 26 стихом: «И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами». Ученики в первый раз стали называться христианами. Но мне кажется, как будто бы здесь чего-то не хватает. Это было давно. Это было давно. Мы живем в 21 веке. Мы живем в 3-м тысячелетии. Если ученики Иисуса Христа там, в Антиохии, в первый раз стали называться христианами, у меня вопрос, а в последний раз? А мы, христиане, могут ли нас назвать учениками Иисуса Христа? Глядя на нашу жизнь, на наше служение, на нашу церковь, пусть Господь благословит нас в Иисусе Христе видеть Учителя, принимать Его наставления, уроки, исполнять их в жизни и быть достойными учениками Иисуса Христа. Аминь. Помолимся.
Господь наш Спаситель, мы славим Тебя. Славим Тебя, что Ты пастырь добрый. Пастырь добрый, который положил душу свою ради нас. Господи, мы славим Тебя и благодарим. Благодарим за церковь Твою, которая собралась сегодня, чтобы исполнить заповедь Твою. Мы благодарим Тебя за чашу Нового Завета в Твоей крови. Мы благодарим Тебя, Господи, что Ты нас сегодня приобщаешь к Себе, что Ты нам сегодня даешь это право по вере и уповании принадлежать и называться Твоими детьми. Мы славим Тебя и благодарим, Господи, что Ты сегодня называешь нас чадами света и призываешь нас к особой жизни, жизни в Тебе, в исполнении воли Твоей, в жизни которой Ты нас, Господи, научаешь и даешь нам это счастье, Господи, знать, что все от Тебя и все к Тебе, что Ты, Господи, учишь нас именно жить Тобою, ибо Ты сказал, научитесь от Меня, ибо Я скромен, ибо Я послушен Отцу. Господи, мы благодарим Тебя, что Твое учение, оно не расходилось с Твоей жизнью, потому что Ты учил так, как жил. Мы благодарим Тебя, Господи, что Ты свое учение скрепил своей любовью, поставил эту печать кровью своей, потому что сегодня мы провозглашаем, что Ты умер за грехи наши, что Ты воскрес, победив смерть и ад, что сегодня кровь Твоя очищает нас от всякого греха. И сегодня мы стоим пред Тобою, Господи, мы вошли в этот Новый год, и как-то по-особенному хочется, Господи, обновляться в Тебе, жить в Тебе, радоваться в Тебе. Ты, Господи, прости нас. Прости, где мы были, Господи, непослушны. Прости, где были, Господи, несмиренны, где гневались, раздражались. Прости и помилуй, очисть нас и освети. Благослови нас сегодня, Господи, этим особым благословением в Тебе, чтобы приобщиться нам к Тебе, чтобы прославить Тебя и возвестить правду Твою о Твоем Рождестве, о Твоей победе, о том, что Ты прошел этот путь и испил эту чашу страданий, испил ее до конца. Благослови тех, кто проходит сегодня особыми переживаниями, долиной смертной тени, кто в гонениях, в трудностях. Господи, дай силы через все пройти и устоять Тебе, и остаться верными Тебе во всех обстоятельствах жизни, славить Тебя и благодарить. Да будет Тебе слава, Отцу нашему, вечному Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.
Из сборника «Песнь Возрождения» 427, новый сборник 274, мы поем псалом. И во время пения участвуем в нашем добровольном материальном служении на дело Господне. У креста хочу стоять.
У креста хочу
стоять.
совершим молитву благодарности.
Господи Боже, Святой и Праведный, мы от всего сердца благодарим Тебя за то, что Ты создал церковь на земле и сказал, что врата ада не одолеют ее, Господи. И эти дары, которые пожертвовали, Господи, сердца, Ты благослови, Господь, для распространения Царства Своего здесь, на земле, Господи, для Слова Твоего Святого. Благослови наш великий Святой Вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Аминь. А теперь мы приступаем к совершению заповеди Господней хлебопреломления. И, как всегда, мы приглашаем к участию всех тех, на основании Священного Писания, кто рожден свыше и заключил завет с Господом через святое водное крещение, оставаясь верным Господу и находясь в мире с ближними своими, с поместной церковью, с Господом. Если сегодня среди нас, братья и сестры других церквей нашего братства, если вы также в мире с Господом, с ближними, с поместной церковью, приглашаем вас к участию. Если сегодня среди нас есть те, которые по причине греха отлучены от церкви или находятся на замечании, таковых просим воздержаться, а также тех, кто еще не рожден свыше и не вступил в завет с Господом через святое водное крещение, возможно, находится просто случайно. Пусть Бог благословит всех тех, кто сегодня пред лицом Божиим будет приступать к этой великой святыне. Мы поем псалом «Взойдем на Голгофу, мой брат». В 11 главе 1 послания к Коринфской церкви апостол Павел пишет о том, как нам должно совершать эту святыню Господню. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал сия чаша, есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Аминь. Совершим молитву над хлебом. Господи Боже наш, услышь нас, презри на нас с высоты небес. Пред лицом Твоим стоим мы, Господи, в воспоминании Твоих тяжких страданий за грехи наши. Благослови нас, чтобы наше участие послужило нам во спасение и во славу Твоего святого имени. Благослови сей хлеб, освети его, и благослови всякого участвующего размышлять о Твоих страданиях. Аминь. Хор прославит Господа.
Спасите для нас.
Давая хлеб, Господь Иисус сказал: «Сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите, когда только будете есть».